Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В языке нет плохих слов. Нет ни нормативной лексики, нет нормативной лексики. Я обожаю язык, и именно вот русский язык, в силу его богатства, я думаю, что если бы язык был построен именно так, как думают вот некоторые из видных поэтов, что это были просто кубики, из которых мы складываем замки, то тут бы делать было нечего. Это все равно, что пытаться делать музыку, переставляя в разном порядке 7 нот. Так она и делается на самом деле. Но композитор видит это иначе. Поэтому, господи, без языка меня бы не было, я бы так сказал.
В передаче из цикла «Родной язык» говорят литераторы, поэт Алексей Цветков. Разговор с ним вы сможете услышать во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В разделе «Документальное кино» фильм «В поисках идиша». Его создатели Александр Городницкий, режиссеры Наталья Каспирович и Юрий Хащеватский, оператор Семен Фридленд и композитор Геннадий Цыпин. Представляет фильм его создателей и его героев Юрий Векслер.
Фильм называется «В поисках идиша». Топография поисков, некогда звучавшая и на этом языке Белоруссия, и отвергавший идиш в первые годы своего существования Израиль.
Бабушка говорила на странном и непонятном языке. Это был язык идиш. Меня зовут Александр Городницкий. Мне 75. Я родился в Ленинграде. Пережил блокаду. Я профессор геофизики. Всю жизнь проработал в экспедициях на Крайнем Севере и в Мировом океане. Мой родной язык – русский. На нем я написал много стихов и песен. И только сейчас я внезапно понял, что почти ничего не знаю о моих еврейских предках, языке идиш, на котором они говорили. И я поехал в Могилев, где родились и выросли мои родители, и где к 41-му фашисты убили всех моих близких родственников. В надежде узнать побольше о прежних временах, я пришел в дом к старым могилевчанам, ровесникам моих родителей, Софье и Евгению Шифриным.
Сонечка, ну вас лахсты. Их зогдер балабосте, свилцехе песесн, Зидрейцех, зимахцеха зитфаргесн. Ой вей, цу майне йорн. А вот зоби гида фундерхейма век цу форн. Держи меня за руку. Их зогдер балабосте, их волтес на штикл тейгл. Зидрейцех, зимахцеха зистейблех. Ой вей, цу майне йорн. А бособи гида фундерхейма век цу форн. Ди балабосте зогт, эс майн кин цу зад. Он штилер хейт зогт, цер фрест виа солдат. Ой вей, цу майне йорн. Aber so begeht da von der Heima weg zu vorn.
Я приехал в Могилев, надеясь найти могилу моей бабушки и других близких. Журналист Александр Литин, автор книги «Евреи Могилева», помог мне отыскать в поселке Пашково место, куда в 41-м году немцы свозили для уничтожения могилевских евреев.
В течение, наверное, 3-10 октября были самые массовые уничтожения, когда уничтожали сразу по несколько тысяч людей. Это было то место, Могилев, где испытывались душегубки, то есть машины, в которых происходило удушение людей газом, выхлопным газом.
По всей видимости, здесь и лежит моя бабушка вместе с другими родичами.
Это обращение Александра Городницкого к еврейской теме не первое и не случайное. На мой вопрос, была ли ранее еврейская тема для него табу, Александр Моисеевич ответил.
Еврейская тема была табу не столько для меня, сколько для всей той советской действительности обстановки, которая была после войны. Поскольку я вырос, я 33-го года рождения, и в институт поступал в 51-м году, когда компания по космополитизму еще, так сказать, не отгремела и уже начинала с дела врачей. И она была табу только с той точки зрения, что ничего написанное на эту тему не печатали. И я помню, как кто-то мне сукоризный сказал в каких-то инстанциях, когда меня выпустили плавать в 1961 году и так далее, мне было сказано, вот мы же, так сказать, закрываем глаза на то, что вы евреи, зачем вы сами это подчеркиваете? Вот интересная формулировка, да? Как будто это проказы у меня там или сифилис, понимаете, что люди так ко мне благосклонны, что они об этом, так сказать, не говорят, а я вдруг сам про это вспоминаю. Вот я прекрасно помню, как в 1951 году я не мог поступить в университет на ИСТФАК, куда я мечтал, я терпеть не мог никакой физики и математики, там евреев просто не брали, а во других институтах цен все-таки был, но все-таки, так сказать, можно было поступить с золотой медалью и так далее. Но сама тема эта, конечно, была запретной. И хочу сказать, что после расстрела антифашистского еврейского комитета, после дела врачей и так далее и тому подобное, эта эпоха государственного антисемитизма, она, конечно, породила нынешний наш народный антисемитизм, который у нас существует сейчас в огромных масштабах в России и наличие целого ряда националистических партий. Но на самом деле эта тема перестала быть для меня табу. Хотя еще я помню, в 60-е годы я написал песню «Фрейлакс», которая была запретной, которая была в списках в КГБ, значит, попала и так далее. Но она перестала быть запретной для меня, когда началась перестройка, и просто эти стихи и песни стали возможными, так сказать, быть преданной гласности. Хотя в 66-м году, скажем, побывав в Освенциме, я написал песню «Лежат при камнях москали и поляки, евреи так вовсе нигде не лежат» и так далее. Хотя она для меня никогда запретной не была, она была запретной для публикации.
Что же такое идиш? Что это?
Я считаю, что надо все-таки, это наш родной язык, маме лошен, маме лошен, язык матери. Умиторем не тваргесен, медав лебнен.
Идиш, он хотя распространился по всему миру, но у него нет будущего.
Внуки мои будут говорить на идиш. Я научу.
Единственное, в чем, может быть, есть какая-то зацепка для его сохранения, это музыки и песни.
Я родился в Хойниках, в Омской области. Там у нас вообще по Хойниках, вообще русские даже говорят по идиш.
Идиш нет, он никогда не исчезнет. С таким богатством, такая палитра мелодий, слов, выражений, шуток, анекдотов.
Конечно, с ивритом его не сравнить, ведь язык серьезный. И поэтому, когда израильтянин хочет сказать какую-то шуточку, он говорит ее на идиш. И он переходит на идиш.
Я помню, мама мне говорила. Она говорила, пойдем на улицу, хопан кишки, свежий воздух.
Когда этого башевица Зингера спросили, а сколько можно на идиш писать? Он же уже практически погибает. Он говорит, он погибает уже 500 лет. Пусть продолжает в том же духе.
Пока существует хоть один человек, говорящий на идиш, то разговоры о том, что этот язык мертв, по-моему, не состоятся.
Идиш, я скажу, тут есть вина Израиля тоже. Вот это вот их отношения. Ну, что мы, евреи, почему мы не можем говорить в глаза друг другу то, что мы думаем, то, что мы знаем. Они на самом деле на каком-то этапе вообще, ну, не признавали. То есть, фактически, евреи уничтожали еврейское прошлое, если так говорить.
И это неправильная точка зрения, что это язык рабов. Это упрощенная, одноклеточная, так сказать, взгляд. Одноклеточный взгляд на идиш и на то, что те, которые жили здесь, были рабами. Это абсурд. Я категорически против. Это враждебно, я считаю, евреям точка зрения.
В Израиле ведь на идише запрещено было играть. Я видела своими глазами эту бумажку, приказ на государственном уровне. Запрещены спектакли на идиш.
Идиш – это мама лошен, это ностальгия. Есть, когда мы уже уйдем, так это идиш сойдет с арены. И это жалко.
Я желаю, чтобы было будущее.
Чтобы все были здесь, и чтобы...
И чтобы было будущее для идиш языка. Такой красивый язык.
нет такого языка, нет никакой язык ло домело, ло ишвело, не похоже. Можно сравнить.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров в разделе «Документальное кино» картина «В поисках идиша», ее создатели и герои.
У фильма четыре автора. Режиссеры Юрий Хачевацкий и Наталья Каспирович, оператор Семен Фридленд и ученый и поэт Александр Городницкий, он же главный герой картины. О соавторах говорит оператор Семен Фридленд.
Дело в том, что корни у всех из Белоруссии. У меня родились там родители, я прожил 49 лет в Белоруссии. Бабушка и дедушка Городницкого и его родители родились тоже в Белоруссии, в Могилеве. Мама Наташа Каспирович родилась в Минске, во время войны она эвакуировалась, так она попала в Баку. А Юра Хащевацкий – одессит, и он уже, наверное, лет 35 живет в Минске. Он женился на минчанке и с тех пор живет в Минске. Так что все связаны с Белоруссией. И этот фильм посвящен нашим четырем бабушкам.
Вы опытный оператор, опытный документалист. В этом фильме приятно поражает в кадре, что обычные люди, которых снимают, камеры как будто не видят, как будто не боятся.
Всю жизнь я снимал документальное кино на 35 миллиметров. И там мы экономили пленку, пленка была очень дорогая, проявка, печать и так далее. И мы, конечно, чего-то пропускали, что-то мы не снимали, важные вещи какие-то, и мы проговаривали до съемок с героями. Теперь видеоаппаратура, причем блестящая аппаратура, которую можно снимать с рук. В общем-то, мы включаемся, иногда герои нас не видят. То есть они нас видят, но они не знают, что камера включена. И это большущее преимущество видео, огромное преимущество. Вот, в частности, в этом фильме, ну, часть героев мы нашли. До съемок. Некоторых героев во время съемок, мы познакомились во время съемок и оказались, в общем-то, блестящие эпизоды совершенно. В частности, вот бабка, которая знает идиш и французский, мы поехали в Вишнево, чтобы снять этот поселок без евреев, снять, в общем-то, родину Шимона Переса, поселок, где жило больше 90% евреев, и познакомились неожиданно совершенно. Это, в общем-то, еврейский Бог нам помогал. Познакомились с этой бабкой. Конечно, в общем, в 90 лет ей совершенно была безразлична камера. Она разговаривала с нами, в общем-то, как бы она разговаривала с соседом. Маленький поселок, и она была рада новым людям рассказать. И, в общем-то, это удивительно вообще, удивительно, искренне она была.
А правда, что раньше в Вишнево жили одни евреи?
Ну, евреи, их на местечко, да, Крымская улица, Воложинская, наша Крымская, Ильинская, евреи. Вообще были магазины хорошие, магазины богатые.
А расскажите, как вы у них работали?
У них хорошо, замечательно. Я с детьми была, она продавала куня Шельбовская, и Давид был муж. А я еврейскую говорю так точно, как они. Но это сядем есть. Я ем, мне дадут одно крыло. Понимаете, что крыло куриное? Знаете, хлопцы? Мне маловато, думаю, глянь, ну что ж, ничего не зробишь, хозяин мусь есть и боли, дети тоже, матка. Так я тогда и так возьму, сяжу тихенько и так кажу. Да я вот, да, свою долю. Кажу, барух, а то один ноги. Элегейна, мелехейло. Мы целый химинный город, о, мейн. Ведь он мне половину своего мяса, куня ничего не скажет. Раз мне дрежет, и дальше я подъем. Мне платили я на 12 злотых. А вы понимаете, что это злотые, не? А не что, с вами что говорить мне. 12 злотых – это 6 пудов хлеба на один месяц. И то просили, и шли на платье. А платье не такое просто, а такое, некогда было Монголь, Хребзаджет, такие важные были, магазин был великий. Ага, и на платье все добро давали, нема что говорить. Я по-еврейски расписываться мела, Чесновска. А теперь все, потому что с 90-х годов, что вы хотите. Я и французский умею. Кески сами съем, комментую, боку травае. Как дела, хлопец? Нормально, все хорошо. И вы по чешку, ну и по каждому умею. Так что не училась я иметь умею. По слову каждому.
А кто-нибудь сейчас на идише говорит?
Так кто же будет говорить на этом языке, каких нема никого. Были на своем языке, каждый говорит. Я вот говорю по-белорусскому. Хаджу да в костела малюши по-польскому. Как я умею, так и раблю. А их нема никого. Стала эта война, все. Так, которая спортзвена выше жили, которые забиты, застались забиты. Нема никого.
И, в общем-то, этим и ценно документальное кино, ведь никогда в жизни не спрогнозируешь вот такую встречу. Никогда в жизни. Ни одна народная артистка Советского Союза и мира не сыграет ведь. Вот это она не сыграет. И таких встреч было много в этом фильме.
Музыку к фильму написал Геннадий Цыпин.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров в разделе «Документальное кино» картина «В поисках идиша».
У меня из головы все не выходит еще одна встреча в Смиловичах. Это пожилая женщина, которую все соседи называют просто «Баба Геля».
У нас основная улица была еврейская. У нас 5 хат только русских. О. И парни евреи, и девушки евреи, все евреи. Я очень хорошо разговариваю по-еврейски. А какие люди в Зинген? Зинген?
Да.
Ло, местринке на лехаем, ай-яй-яй-яй. Фардем левым, фардем наем, ай-яй-яй-яй. Фар октябрь революция, ай-яй-яй-яй. Уфа Сталин с конституцией, ай-яй-яй-яй. Частушки могу. Танцы мейдла гулит, вайбер, ёшкес мейдла вилла снайдер. На клейдо надан, ёшкес мейдла готаман.
Вот так. Я мотаюсь по белорусским проселкам, как Чичиков в поисках мертвых душ. Лица, дороги, местечки, вчерашние, сегодняшние. И у всех, с кем я встречаюсь, в глазах вопрос. И, наверное, тот же вопрос в моих глазах. Да нужен ли сегодня идиш? Нужен ли он, если народ, говоривший на нем, уже исчез? Если евреев в Белоруссии почти не осталось? Сегодня носители идиша часто уже не евреи, а белорусы, которые помнят его там, где евреи его давно позабыли. Так нужен ли этот язык сегодня?
Мы хотим оспорить ваш тезис о бесперспективности идиша, да, в Беларуси. Да. Вот Николай, один из первых идишистов, нового идишиста в Беларуси, он уже почти 25 лет этим языком занимается.
Да, и угадайте, что это такое? Их легзих авгихун то, он барвесер гейт, афнихтарн харцн, но хлофен дем татн. Я могу рассказывать долго. Это вот первая книжка, по которой мы учили. Так я ее на память выучу бы усе. И вот видите, вот тут вот...
По-прежнему учить, видишь, это конечно.
И вот видите, вот тут каждая вот дневная норма, мы прочитывали все. И потом вот в конце по этому вот это пишет. Да, и вот первый слоник вот по этому мы составляли.
А как же КГБ?
В конторе ошалили все. Мы думали, что там начнут нас это там все терроризировать. Ноль, как будто и не было. И тихонько развернулись и ушли.
Так будет выглядеть обложка нового идиш белорусского словаря.
Но это какой-то вот словарь Юникод. Европейский Юникод.
Это маца?
Да, маца, да, маца. Ну, немножко белорусского национализма и еврейского. Флаг бело-червоно-белый флаг белорусский и израильский.
Я в гостях у минских художников-реставраторов. Александра Остроуха, Ивана Медведева, Николая Золотухи и Игоря Кныша. Белорусские ребята, которые много лет с энтузиазмом занимаются реставрацией не только картин, но и языка идиш. Причем начали они это тогда, когда идиш был еще под строгим запретом.
В Минске невозможно было услышать языка вот такого доверительного. Ну, все равно воспринимался как кагибист, если ты просишь человека там научить или показать.
Там просто действительно было время страшное. Так боялись. И учить, и все. Ну,
к евреям не пробиться были, не подпускали. Данци к себе близко не подпускал. Рейлисом не знали.
Страшно. Даже,
да,
как... Я знаю, что это.
Да, с одной стороны. С другой стороны, конечно, советская жуткая эта культура... Маразм это, да, идеологический. Ну, особенно в сфере искусства. Это союз художников, который тоже невозможно было вставиться. Или там, это как назывался, комбинат художник назывался, корыто. И вдруг в 1984 году мы первый раз поехали реставраторам, которые уже были реставраторы города Десислав на практику. У нас был последний курс, да. Вот. И там начался наш идиш, да. Ну, у нас такой кружок был. Мы собирали все, студентов брали. И проверка была на...
человечность такую. Mm-hmm. То есть, если он воспринимает это и понимает, что это эсперанто фактически, да, 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 так, что это язык Шагала и, да, да, и летности этой всей, то тогда он наш. И если сейчас вот такое же положение с белорусским, как и с идиш, фактически, это общее, мы должны... Почему? И по-белорусски можно заговорить, когда мы вот будем вот это, заслужим. Вот будем знать, что вот исчезает это и это, тогда мы как-то вместе будем так ротоваться.
Там же, наверное, знаешь, что фишбулба готовят.
И это как раз и есть фишбульба. Традиционная еда бедняков. Картошка с луком и перцем, создающая иллюзию вкуса рыбы. Запах рыбы есть, а рыбы никакой нет.
Бита. Калила.
Фильм «В поисках идиша» заканчивается надеждой на будущее этого теряющего носителя языка. Что ж, не будем забывать, что иврит считался мертвым в течение 18 столетий.
Обисала. Финансовую поддержку в работе над словарем оказывает петербургский бизнесмен Андрей Горбенко. Я спросил его, зачем это ему нужно?
А это как вот, когда замешивают бетон, то на куб бетона берут куб песка. А потом еще говорят, это цемент, его как бы нет. Но без цемента бетон не существует, потому что песок остается песком. Он как бы растворяется вот в этой массе, но он отдает свою энергию вот этому песку, который становится бетонным. Да? И вот так же самое еврейский народ, который, так сказать, до тех пор, он как бы существует, как вот, ну, связующая вообще вещь это всего этого мира.
Картину «В поисках идиша», ее создателей и героев представлял Юрий Векслер. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О чем умолчала коллегия МВД, прошедшая в присутствии президента Медведева? Об этом говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской завершено судебное следствие. Процесс в Московском окружном военном суде продолжится 16 февраля прениями сторон. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу после переговоров с российским руководством в Москве заявил, что в Европе обеспокоены недавними убийствами в России журналистов и правозащитников. Мэрия Москвы вновь не дала разрешения правозащитникам провести шествие в центре столицы в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Россия выступает за запрет размещения стратегических наступательных вооружений за пределами национальных территорий, в том числе в космосе. Об этом заявил, выступая в Мюнхене в первый день Международной конференции по безопасности, вице-премьер России Сергей Иванов. В республике Коми суд принял решение заключить под стражу директора дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. Алексея Королева обвиняют в вымогательстве денег у пенсионеров. Парламент Грузии утвердил новый кабинет министров во главе с Никой Гелаури и представленную обновленную программу правительства. Власти Киргизии заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. Ранее Вашингтон заявлял, что переговоры еще продолжаются. В Алма-Ате избит корреспондент казахской оппозиционной газеты Бахыджан Нурпиисов. Как передает корреспондент «Радио Свобода», нападавшие забрали у журналиста диктофон и блокнот с записями, а ценные вещи не тронули. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в Багдад за ранее необъявленным визитом. В Соединенных Штатах в январе было сокращено 598 тысяч рабочих мест. Это самые высокие показатели за последние 35 лет. Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам приостановило доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В этом выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о чае, о ритуале московского чаепития. Чай, который в Китае называли цай, это запах, цвет, вкус, поэзия и философия, восточная тайна и русская открытость. Этот чай «ай-ай-ай», так когда-то говаривали охотники до чая. Передачу о чае подготовила Тамара Леленкова.
Давным-давно, несколько тысячелетий тому назад, один китайский святой заснул во время молитвы. А очнувшись, так сильно на себя разгневался, что отрезал и выбросил прочь веки, чтобы уже никогда не поддаться сонливости. Однако из брошенных на землю век вырос чайный куст, напиток из листьев которого дарит бессонницу и бодрое расположение духа, а выпитый вместе с малиной, по мнению русских, вылечивает простуду. Правда, церемония русского чаепития значительно отличается от первоначальной китайской. Чем именно, я попросила рассказать Бронислава Виногродского. Мы беседуем в клубе чайной культуры в Московском саду «Эрмитаж». Бронислав угощает меня по китайской традиции чаем и рассказывает.
Человек в современном мире не может жить без допинга. Есть четыре основных энергетических восполняющих объекта. Алкоголь, табак, кофе и чай. Чай в течение 3000 лет использовался как лекарственное средство. Изначально англичане завезли чай в Англию как лекарственное средство. Японцы стали пить чай, потому что они свято верили, что чай помогает достичь бессмертия, научиться летать на облаках. Чайное действие включает в себя такие компоненты, как взаимодействие воды и огня, тепла и холода, третье – пустоты и полноты, и четвертое – состояние и ощущение. Чай считался драгоценностью. Чай находится в разлете цен в Китае от, скажем, там 2 единиц, если долларов за килограмм, до 30 тысяч. Есть несколько разных классификаций чая. Одна из классификаций – это классификация по цвету настоя и по степени ферментации. Чаи делятся таким образом на зеленые, желтые, белые, полуферментированные, красные и черные. Кроме того, есть еще классификация по форме чайного листа. Есть плоский чай, есть гнутый, есть закрученный в спираль, есть скрученный в шарики. Но больше всего зеленых чаев.
Вкус чая, заваренного в небольшом чайничке, за время нашей беседы меняется. Не слабее, а усиливаясь. Он совсем не похож на привычный домашний.
Я думаю, что это еще раз я повторяю, система артефактов, система взаимонепонимания. Вот когда Харбин строили, когда строили КВЖД вообще, и там существовал такой язык, на котором общались русские и китайцы. Китайцы думали, что слова, которые они говорят, русские, а русские думали на эти слова, что они китайские. А эти слова, они не принадлежали ни тому, ни другому языку. Они были испорченные какие-то срединные слова. Да? Вот то же самое и чай попал. Китайцам пришло в голову, что западные варвары, там заморские варвары, янгули это называлось, ничего не понимают, и поэтому им надо такое. Западникам начали дарить чай черный. Черный чай делался специфических целей. Он существовал в основном для очень холодных вот этих, для Тибета. Его употребляли там с молоком, на нем делали еду. И вот появилась так называемая культура. Самовар, в принципе, тоже же китайское вообще изобретение, только там еду готовили на нем. Русская культура чаепития, она образовалась. Но не здоровый способ употребления. Сладкий бутерброд и запивать его вот этой вот штукой. В реальности то, что делает чай, то он дает удивительные состояния. Тонкие. А если вы этого не пробовали и вообще никогда не знали, что, оказывается, пить-то надо ради состояний и что-то с этими состояниями делать, то вы просто этого не почувствуете.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Московское чаепитие».
За воспоминаниями я обратилась к профессионалам – поэту, переводчику Владимиру Микушевичу и писателю-востоковеду Леониду Бежину.
Для меня в чае самое главное – это какое-то особое свойство свежести. Вот настоящий свежий чай попадался мне в жизни, ну, наверное, 4 или 5 раз. И этот чай я запомнил на все годы. Мне кажется, даже не важна марка чая, не важен сорт чая. Когда эта свежесть есть, то чай настоящий. Мне вспоминается строчка китайского поэта Бодзи. Он сидит и пьет чай, и у него рождается стихотворение, в котором он говорит о том, как бы он мечтал сейчас послать эту чашку чая другу, человеку, влюбленному в чай. Вообще, вся китайская поэзия эпохи Тан считается поэзией вина, китайская поэзия эпохи Сун считается поэзией чая.
Рассказывает Владимир Микушевич.
Любителем чая был мой дедушка Николай Алексеевич, старый москвич. И я помню, очень вкусен был чай с так называемыми райскими яблоками, которые сейчас почти уже не сохранились. Они немножко напоминают китайские яблоки, но крупнее и слаще. Ими просто заедали чай, поскольку это была война и не было сахара, но вообще из них очень вкусное варенье. И свойство этих яблок – оттенять особый аромат чая.
Леонид Бежин.
Когда человек приобретал дом, старый москвич, в старой Москве, он первым делом покупал самовар. Когда выдавали замуж дочь, то в описи приданого сначала писали икону, а потом писали самовар. Самовар сопровождал жизнь москвича от детства до старости. Самовар ставили в 8 часов утра. Еще до завтрака вся московская семья пила чай. Чай пили в 12 часов. Чай пили в 4 часа дня. Вся жизнь замирала, ставили самовары, москвичи усаживались за чай. На Троицын день ехали в Кусково, расстилали на траве скатерть, ставили самовар, еловыми шишечками растапливали. Самовар кипел, начинал петь и мурлыкать. Начинался пикник. Такой чай москвичи любили. Такой, чтобы обжигал губы. И такой, чтобы был крепкий и густой. Чай, сквозь который Москву видно, не годился. После 8 стаканов стакан отодвигали. Это означало передышку. Если стакан опрокидывали и на донце клали кусочек сахара, значит, все, москвич больше чая пить не будет. Вы ему уж не предлагаете. Самая ужасная примета у москвича считалась, если распаяется самовар. Это хуже разбитого зеркала.
Чай был любимым напитком русских мистиков и сектантов. Это любимый напиток хлыстов, так называемых. Сами они себя называют божьи люди или лесные христиане. Но они отличаются тем, что они не употребляют алкоголя в принципе никогда. Строгие среди них ревнители даже кваса не пьют. Но зато они пьют чай. У Мельникова-Печерского сказано, выпили чашек по 12 любимого хлыстами напитка. В монастырях была особая культура чаепития. Первоначально вообще чай слегка осуждался православной церковью, особенно старообрядцами. Было такое выражение «кто пьет кофе, у того на душе ков, а кто пьет чай, тот отчается». Я убежден, что невозможно покончить самоубийством после стакана чая. Чаяние, хотя это, конечно, не имеет этимологически ничего общего, но это какая-то мистика языка.
Вот запивать горе водкой, этот обычай очень поздний. Он сложился уже на исходе века. Раньше было принято, если у тебя горе, прийти к другу, поставить самовар и просидеть с ним ночь.
А одно другому не мешает. Ну, конечно, нельзя пьянствовать и пить при этом чай. Но стопочка водки при чае, как говорится у Салтыкова-Щедрина, один чай пить вредно, он мокроту накопляет. Нужно чашку чая выпить и стопочкой прикрыть, чтобы разбило мокроту. Мне вспоминаются стихи Пушкина. То ли дело рюмка рому, ночью сон, поутру чай, то ли дело братца дома, но пошел, брат, погоняй.
Чай пили в Москве, а в Петербурге – кофе, что неудивительно. До конца XVIII века чай продавали только в Москве, а отсюда он расходился уже по другим городам. В деревнях же чая вовсе не пили. О московском обычае пить чай рассказывает Ирина Глинка, скульптор и коренная москвичка.
До войны чай был чудом. Москва была чаевницей. Чай пили в огромном количестве везде и всегда. Домашний чай был искусством заваривания, поддерживания тепла в чайничке. У бабушки стоял треножничек с горелочкой спиртовой под ним, и серебряный чайник всегда был чуть теплый и заваривался по мере надобности. А на кухне на больших круглых керосинках, на трех, стояли три чайника, а четвертый в столовой на столе. Могло не быть обеда, но чай там был всегда. Обидно, что пропала культура питья чая из стаканов с подстаканниками. Пропали тонкие стаканы. Раньше я покупала 2 дюжины на год. Лопаются, выбрасываешь, они стоили копейки. А сейчас какие-то хрустальные, безумно дорогие. Из них уже невкусно чай пить. Тонкий прозрачный стакан. Изумительный цвет видишь. Ложечка просвечивает серебряная.
А что прежде подавали к чаю?
Кусковой сахар. Причем не прессованный современный, а тот, который кололи щипчиками от головы сахарной. Настоящие москвички пили в прикуску. Посасывали. Не хрупали никоим образом.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ленковой «Московское чаепитие».
Единственное, что, на мой взгляд, объединяет все чайные традиции, так это времяпрепровождение. Чашка остывает, вместе с ароматом рассеиваются минуты. Но можно все вернуть. И разговор, и свежую заварку. И часы на стене показывают не час, а числом. Поэтому те, кто хочет, чтобы время утекало быстрее, пьют не чай, а очень крепкий чай – чифирь. Об этом напитке рассказывает поэт Евгений Карасев, который не один год провел в тюрьме.
Там этот чай отваривали тайно пронесенный. Кто как, по-разному прячут. И в каблук, в плечо одежды. Он рассыпанный, так свернут в бумагу, не прощупывается охраной. Да есть и такая система. Охрана продает чай по очень высокой цене. Можно купить у отдельных охранников, которые сделали эту статью из своего дохода. И в камере варили в кружке, вырывая листы из книг или сворачивая газеты. И вот на этом бумажном огне доводили до кипения воду и туда заваривали чай. Так я впервые в тюрьме попробовал этот чифир. Но он на меня не произвел поначалу никакого впечатления. Очень горький такой, даже по цвету напоминающий деготь. Ну, такое возбуждение потом приходит. За чифиром самое интересное – это беседы. Чифирят, о чем-то вспоминают, что-то рассказывают. В общем, как за застольем. Я не стал заядлым чифиристом. Хотя другие привязываются очень. Знаю, умирали, объясняли от чифера. Я даже присутствовал на вскрытии одного заключенного. У него огромное было сердце цвета густого чая. И мне вот лагерный врач говорил, вот, от чифера. За чай в тюрьме можно купить все. Любую еду, любые вещи. Вот, например, мы сидим как-то на повале. У нас всего 3 тяг есть только. То есть это 3-й раз вываренный чай. 2-й раз вываренный чай называется вторяк. 1-й чай называется первяк. Так вот этот 3-тяг, из него уже, как говорят, ловить нечего. Но он все-таки есть. Он дает какую-то надежду, что ты не совсем без чая. И вот мы сидим у костра. Мимо бежит заключенный из другой бригады. Ему хочется чифернуть. До его бригады может еще 150 метров ему дуть. А тут у нас все есть. Он говорит, что у вас? Мы говорим, 3-тяг. Он достает свой чай, первяк, и подмолаживает нашу кружку. Подмолодить – это добавить свежего чаю туда. В результате садится и тоже пьет. Выпил несколько глотков, побежал на свой объект. Нам оставил уже 2-тяг. Мы уже богаты. У меня есть стихи. Называется «Второе счастье». За колючей проволокой есть вещи обрядовые, культовые. Потаенную заварку на глазок взвешенную – трепетно ссыпают в кружку на костре булькающую. Дороже любой шамовки ценят в зоне напиток из чая. Не торопясь, благоговейно смакует блатная порода. Побалдеть за чифером почитают за счастье, больше которого только свобода.
Передачу о чае подготовила Тамара Леленкова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев.
в новой рубрике «Родной язык. Говорят литераторы». Поэт Алексей Цветков. Писатели охотно говорят на любые темы. Но есть тема, которая им не просто близка, а в которой они действительно по-настоящему что-то чувствуют и понимают. Это язык, с которым они работают. Несколько слов о моем сегодняшнем собеседнике. Алексей Цветков родился в 1947 году. В студенческие годы в Москве был автором самиздата. Эмигрировал в 1975 году. Автор десятка с лишним сборников стихов, романа «Просто голос», многочисленных статей и эссе. Алексей, вы писали, что язык писателя – это бунт против казенщины литературного языка. У вашего лирического героя есть какая-то тактика бунта, стратегия бунта? Это вообще осмысленный бунт.
Но я даже не буду здесь выделять какого-то лирического героя, так сказать, это я сам и есть. Дело в том, что понятие литературного языка ни в каких нормальных языках не существует. Это русское понятие, и это чиновничий язык. Совершенно, да. Существует понятие стратификации языка. То есть какие-то стили языка, которые применимы, ну, в бюрократической среде, где, кстати, литературный язык и живет в основном, или в бытовом разговоре, или в газете, или, скажем, ну, уже там, я не знаю, в бане. И здесь надо человеку ориентироваться и понимать, что такое. Но на самом деле все это один язык. Литературный язык – это искусство. Никто на литературном языке никогда не писал, естественно. Достоевский не писал. Но сейчас мы говорим о поэзии. Для поэта пытаться писать литературным языком – это просто гибель и самоубийство. Я, кстати, знаю таких поэтов, которые причислены к лику великих, я отношусь к ним просто с презрением. Поэт подходит к языку как, ну, это очень хилый образ, скажем, ну, как художник к краскам. Вот первоклассник, ему покупают акварельные краски. Здесь зеленые, здесь красные, здесь желтые. Он берет их и раскрашивает то, что желтое, то желтое. А художник мешает краски. Акварель, может, не тот образ, а вот масло он берет. Он никогда не пишет практически чистым из тюбика. Ну, там кто-то давил, допустим, на полотно из тюбика, а потом пальцем размазывал. Но краски надо мешать. Вот в поэзии не работают вот эти вот структуры стиля. Поэт пользуется языком именно находит в нем совершенно иные гаммы. Собственно, моя задача, или там лирического героя, уж не знаю как, состоит в том, чтобы заставить все эти стили языка жить вместе, так, чтобы они друг с другом не воевали, а чтобы они умещались в одном стихотворении. Я думаю, что этим все в какой-то степени занимались, но это для меня магистральная линия, поэтому для меня в языке нет плохих слов. Нет ни нормативной лексики, нет нормативной лексики. Кроме того, русский язык еще замечательен тем, что у него свободный синтаксис, у него большая производная слов. И вот это все есть инструмент поэта, которым он пользуется.
Ну, а можно ли говорить о языке литературы?
Можно говорить о языках литературы разных. Допустим, у Чехова один язык, у Лескова совершенно другой. И как говорить о языке литературы, подводя к общему знаменателю Чехова и Лескова, я не понимаю. Язык литературы – это, собственно, весь русский язык. Художник может сделать то, чего не может сделать человек, у которого всегда какой-то свой узкий язык, да? У него есть какие-то свои словечки, какие-то свои идиомы. Когда делает художник, он все это обобщает. Он и показывает нам язык в его, так сказать, богатстве, в котором мы его не встречаем в жизни обычно.
Вы любите вот этот самый материал, с которым вы работаете? Я имею в виду язык.
Я не просто люблю, я обожаю язык. И именно вот русский язык, в силу его богатства, я думаю, что если бы язык был построен именно так, как думают вот некоторые из видных поэтов, что это были просто кубики, из которых мы складываем замки, то тут бы делать было нечего. Это все равно, что пытаться сделать музыку, переставляя в разном порядке 7 нот. Так она и делается на самом деле. Но композитор видит это иначе. Поэтому без языка меня бы не было, я бы так сказал.
Я не хочу навязывать вам образ, но вот всякий раз, когда вы работаете с языком, когда вы сочиняете стихи, это своего рода признание в любви к языку?
Я думаю, что да. Я просто хочу сказать, что если бы этого не было в языке, если вот этих возможностей не было заложено, то нечем было бы и заниматься. Описывать какие-то вещи, ну, что-то, что с кем-то происходит, это задача прозы. И то, и проза тоже по-разному относится к языку, хотя я против слишком орнаментальной прозы, потому что обычно люди прибегают к ней, когда у них не достает чего сказать, да? Но в стихотворении, особенно если мы сейчас не работаем с большими формами, с эпосом, да? В небольшом стихотворении надо позволить языку раскрыться целиком и дать ему все возможности, чего, собственно, прозаик не преследует на каждой странице своего произведения, да? У него там какой-то конкретный быт, каких-то конкретных людей он пытается отразить. Это замечательное дело Толстой, который знал все пласты языка, и у него крестьяне говорят как крестьяне, что с тех пор утеряно. А у поэта нет действующих лиц, ну, за редкими исключениями там. Поэтому он сам все свои действующие лица, и он должен говорить от имени языка.
В Википедии есть статья о вас, и там в этой статье сказано, что ваше творчество отличается отточенностью стиля. Вот этот самый стиль, его трудно оттачивать. Язык помогает этому, мешает или просто стоит в сторонке?
Я не знаю точно, кто писал эту статью, но я не думаю, что там стиль понимается отдельно от языка. Собственно говоря, язык не может этому мешать. Язык может мешать только человек, который не знает, как из него сделать структуру. И вот это дается, собственно говоря, это оттачивание, так сказать, умение правильно употреблять язык, как я его попытаюсь назвать примитивно, на это ушла вся жизнь. Потому что что делает, допустим, начинающий поэт, приступая? Он либо начинает выстраивать слова вот в таком порядке, в каком его учили в хрестоматии, либо, если он считает себя смелым и передовым, он начинает вообще их перемешивать или ставить там неприличные слова и посматривать с гордостью на коллег, вот какой я смелый, да? Что на самом деле смешно, потому что слова эти не стоят друг с другом. Оно все разваливается, ему на самом деле нечего сказать. Так вот, язык подсказывает, что тебе сказать, когда эти стили сопрягаются, и когда ты видишь его целиком, как многобашенную структуру.
У вас есть такая строка «Я фита в латинском наборе». Это исключительно метафора о скромности поэта или о его сдержанности? Или все-таки поэт может отождествлять себя с буквой, с литерой, с частью речи, с наклонением?
С наклонением вряд ли, но это, конечно, метафора. Нет, метафора не о смирении. Метафора в данном случае обозначает... Фиты, естественно, в латинском наборе быть не может. Фита — это греческая, русская буква. Имеется в виду русская. Да, русская, которая была отменена большевиками. Поэтому в данном случае это скорее образ эмиграции. То есть как человека со своим языком, попавшего в иноязычную среду. Так что такого отождествления именно с фитой у меня нет. Я не Федор Михайлович Достоевский, да? Но, естественно, я всегда отождествляюсь языком, когда я на нем пишу, потому что, ну, с чего бы тогда всю жизнь человек писал по-русски, прожив эту жизнь в эмиграции?
Время от времени вы все-таки пишете по-английски. Какие отношения у вас с английским языком? Они такие же, как с русским, или это другой роман?
Это немножко другой роман, потому что эти отношения очень осторожные. Я стал писать по-английски сравнительно недавно, наверное, года 3 назад. И, конечно, у меня нет того опыта английского языка, восходящего к детству, и того чувства языка. При этом есть еще один дефект, конечно, то, что я прожил довольно много лет вне англоязычной среды. Я люблю живой язык. А язык английский, с которым имеешь дело, скажем, в этой двойной эмиграции, он немного неживой. И многие приемы из того, что я всегда делал в русском, они практически невозможны в английском. То есть не то, что невозможно, ничего невозможного нет, но они затруднены. Допустим, вот эта игра с синтаксисом. Английский распадается от этого, потому что там жесткий синтаксис сравнительно. Или игра с производными от слова, то же самое. Поэтому там приходится... Хотя взгляд примерно свой я сохраняю, очевидно, в английском, но приходится подбирать какие-то другие приемы, я бы сказал, более скромные по сравнению с русскими. Этих игр с синтаксисом точно себе не позволишь.
Одну из ваших книг вы, я бы сказал, несмиренно назвали «Дивно молвить». Что-то получилось?
Что-то получилось, надо говорить в данном случае не о книге, потому что эта книга, которая называется «Дивно молвить», она... представляет собой собрание сочинений моего, так сказать, первого периода, до того, как я на 17 лет прекратил писать стихи. Так что это общее собрание. А на самом деле это перевод выражений из Вергилия «Мирабили дикту», возможный перевод, хотя на самом деле у Вергилия это означает «о чудо, вот что произошло там». Вот смотрите, что произошло, да, чудесным образом. И это получилось или нет, судить не мне, а судить, конечно, читателям, критикам. Ну, критики в России, это я лучше о них не буду говорить, да. Но на самом деле это выражает мое отношение именно к языку и к слову, потому что изреченное слово, если оно правильно изречено, есть чудо, а не обязательно ложь, как говорил Тютчев. И вот что я, собственно, хотел сказать этим названием.
У вас есть еще другая книга с не менее несмиренным названием «Шекспир отдыхает». Ну, как удалось ему отдохнуть, пока вы писали?
Дело в том, что для тех, кто прочитал книгу, совершенно очевидно, что «Шекспир отдыхает» — это буквальный смысл. Шекспир лег отдохнуть после своего дня рождения и умер. Это согласно там, тем немногим сведениям, которые мы знаем, или предположениям. И вот это я имею в виду. А тот второй смысл, который появляется в стихотворении, это уже каждый, так сказать, волен толковать. Я считаю Шекспира настолько выше всего, что вообще когда-либо существовало в литературе. Но, естественно, Шекспир — это и есть соперник, на которого равняешься, а не те, скажем, русские поэты, которые строили стихи из кубиков.
Алексей, мы много говорим о материи языка, о работе над языком, о романе с языком. Может быть, вы все-таки публично признаетесь в любви к языку стихами?
Так, одно примечание, там есть выражение «ах, ой, ли», это не мат, там бип не нужен, а где бип нужен будет, там видно будет, да. Какие нам температуры вообще обещают? Спасибо, что в сущности бабское лето пришло. И готские горлицы мальчиков готских прельщают осенним своим опереньем в надежде на что. Ты помнишь ключом с коктебельского гона поэты, забы их в зените пронзительным пловом полны. Гостил бы и дальше у жителей этой планеты, да вот звездолет на поляне разводит пары. Я жил между ними, не брезгуя дружеской флягой. Так липок на щупальце след человечьей руки. В назначенный час звездолет развернется над Прагой, фотонная тяга, и я одинокий внутри. Ахойли вы, котские сестры и певчие братья! Любовь неоглядна, а разум повсюду тюрьма. Непленный отныне, пусть буду последнее блядья, когда Коктебель, если Прага, забуду тебя. Пускай, если снова рискнет распуститься мимоза, меня не докличется в тесном застолье семья. За всеми парсеками чуткого анабиоза я, может быть, русский, я чешский, я ваш навсегда. Пусть катится ваше под звук аонитского пенья на третий от солнца спокойное время рекой, где готские горлицы чистят железные перья, но мальчикам это не страшно и риск никакой.
Поэт Алексей Цветков в передаче «Родной язык. Говорят литераторы». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».